Многое, конечно, сделали усы, в чем я и уверял тех, которые с трудом верили, что это он. Рядом с его стулом, упорно, вытянувшись как часовой на карауле, стояла волосатая розенштиль. Прическа вполне достаточная для того, чтобы метенекиде забиться в самый дальний угол. Впрочем, у Кунигунды достало лояльности через некоторое время очистить свое почетное место, которое немедленно заняла вторая поклонница. На подставке раскрытого рояля у стены стояла партитура плача доктора Фаустуса. Так как я не спускал глаз со своего друга, даже за разговором с тем или иным из собравшихся, то сразу заметил знак, который он мне подал легким движением бровей. Пора ли предложить гостям занять места. Я это сделал незамедлительно, потихоньку прося близ стоящих шепнуть тоже своим соседям, и даже разок хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Доктор Ливеркюн хочет приступить к исполнению». Человек знает, когда на его щеках проступает бледность. Какой-то неживой холод в лице дает ему это почувствовать. И также холодны капли пота, выступающие у него на лбу в это мгновение. Руки мои, когда я всплеснул ими сдержанные потихоньку, дрожали так же, как дрожат сейчас, когда я собираюсь рассказать об этом ужасном событии. Публика стала покорно рассаживаться. Порядок и спокойствие установились очень быстро. Вышло так, что за столом с Адрианом сидели старики Шлагенхауфены, Жанетта Шейрль, Шильдкнап, Елена и я. Остальные кое-как разместились по обе стороны комнаты на разнокалиберной мебели, крашеных табуретках, мягких креслах, на диване. Несколько мужчин стояли, прислонившись к стене. Адриан, вопреки всеобщим ожиданиям и моим тоже, не шел к роялю, а оставался на своем месте. Он сидел, скрестив руки, слегка склонив голову набок, глядя прямо перед собой, только чуть-чуть вверх, и в полной тишине, немного монотонно, с запинками, в последнее время он всегда так говорил, начал держать речь к собравшимся. Нечто вроде приветственного спича, как мне сперва показалось. Да так оно и было поначалу. Мне больно об этом писать, но он то и дело оговаривался. Страдая за него, я всякий раз до боли сжимал руки и, желая исправиться, впадал в новую ошибку, так что вскоре отказался от этих безнадежных попыток. Вообще говоря, мне не стоило так расстраиваться из-за всевозможных неправильностей в его речи, ибо он пользовался многими старинными оборотами немецкого языка, в котором часто встречаются неправильности и непостроенные предложения. Ведь не так уж давно наш язык преодолел свое варварское состояние, подчинился правилам грамматики и правописания. Он начал очень тихо, так что лишь немногие разобрали обращение, а если и разобрали, то приняли его за прихотливую шутку, ибо оно гласило: «Досточтимые, особливо же достолюбезные братья и сестры». Сказав это, он подпер щеку рукой и помолчал, словно в раздумье. То, что за сим последовало, также было воспринято как причуда, с тем, чтобы развеселить собравшихся. И хотя недвижность его черт, усталый взгляд и мертвенная бледность этому противоречили, в зале раздались угодливые смешки, кто-то фыркнул, дамы захихикали. «Всего раньше, — сказал он, — благодарствуйте на милости и дружбе, мною незаслуженных, кои вы мне оказали, явившись пешком и в экипажах, когда я из одиночества этого укромного уголка писал вам, звал вас, а также просил звать и просить вас, верного моего Фамулуса и любезного друга, который и сейчас еще воскрешает предо мной школьные и студенческие наши годы, ведь мы с ним и в Галле учились вместе. Но об этом и о том, как за учением в Галле уже забрезжили высокомерие и ужас, я поведаю дальше в своей исповеди. При этих словах многие с усмешкой на меня посмотрели. Я же от душевного умиления не мог даже улыбнуться. Не думал я, что дорогой мой друг с такой теплотой меня помянет. Но именно то, что на глаза у меня навернулись слезы, и рассмешило большинство присутствующих. Мне неприятно вспоминать, что Лео Цинк поднес носовой платок к своему огромному, всегда всех смешившему носу, и громко высморкался, пародируя мою очевидную растроганность, зато, в свою очередь, был награжден несколькими смешками. Адриан ничего этого не заметил. «Должно мне поначалу, — продолжал он, — воззвать и к вам о прощении». Он исправился и сказал «воззвать», но затем опять повторил «воззвать и». «И просить не считать за поношение, что пес наш, Престигиар, его, правда, называют Зузо, но имя ему Престигиар, взъярившись, оглушил вас адским лаем и рыканьем, тогда как ради меня вы приняли на себя путевые труды и тяготы». Престигиар, по латыни «фокусник», «чародей», имя пса при Мефистофеле в народной книге о докторе Фаусте. «Нам следовало каждому из вас вручить притонкую дудочку, слышимую только псу. Тогда бы он еще издалека понял, это идут добрые друзья, званые гости, дабы узнать от меня, что я делал в доме, покуда он его стерег, чем я занимался все эти долгие годы». Над дудочкой кое-кто опять посмеялся, вежливо, хотя и несколько отчужденно. Но он продолжал. «С дружеской и христианской просьбой хочу обратиться к вам. Не примите ее во зло и не обессудьте, ибо я всем сердцем хочу признаться вам, добрым и безвинным, ежели и не безгрешным, то по обычному, по сносному грешным, за что я вас презираю и от души вам завидую, ибо песочные часы у меня перед глазами, и когда последняя песчинка пройдет сквозь горлышко, он возьмет меня, тот, с кем я подписал договор собственной кровью, кому я стал крепок душой и телом, возьмет, едва просыплется весь песок и изойдет время, его товар».